«Бобби», — сказал он, — «мистер Бидерман плохой человек. Твоя мама это знает. Но еще она знает, что иногда нам приходится ладить с плохими людьми. Ладить, чтобы наладить свою жизнь», — думает она. «И в последний год она должна была делать вещи, которыми совсем не гордится. Но ей приходится вести себя осторожно. В некоторых отношениях почти так же осторожно, как мне. И нравится она мне или не нравится. Но за это я ею восхищаюсь».
«Но что она делала? Что он заставлял ее делать?»
Что-то холодное шевельнулось в груди Бобби.
«Зачем мистер Бидерман увез ее в Провиденс?»
«На конференцию по недвижимости».
«И это все? Это все?»
«Не знаю. И она не знала. А может быть, она заслонила то, что знает, то, чего боится. Заслонила тем, на что надеется. Не могу сказать. Иногда могу. Иногда я знаю прямо и точно. Едва я тебя увидел, как уже знал, что ты мечтаешь о велосипеде, что тебе очень важно иметь велосипед, и ты хочешь за это лето заработать на него, если сумеешь. И я восхищался твоей решимостью».
«Вы нарочно до меня дотрагивались?»
«Ну да, да. Во всяком случае, в первый раз. Я сделал это, чтобы немного тебя узнать. Но друзья не шпионят. Истинная дружба означает и умение не вторгаться во внутреннюю жизнь друга. К тому же мои прикосновения передают... ну, открывают что-то вроде окна. По-моему, ты это знаешь. Когда я второй раз к тебе прикоснулся, по-настоящему, обнял... ну, ты знаешь, о чем я. Это было ошибкой, но не такой уж страшной. Некоторое время ты знал больше, чем следовало, но это стерлось, верно? Но если бы я продолжал, прикасался бы, как делают люди, близкие между собой... настал бы момент, с которого начались бы перемены, и уже они стирались бы». Он поднял повыше почти докуренную сигарету и с отвращением поглядел на нее. «Вроде как выкуришь одну такую лишнюю и будешь курить до конца жизни».
«А с мамой пока все хорошо?» — спросил Бобби, зная, что этого Тед ему сказать не может. Дар Теда, или как это там называется, на такие расстояния не действовал.
«Не знаю, я...»
Тед вдруг напрягся. Он смотрел из окна на что-то впереди. Раздавил сигарету в пепельнице, вделанной в дверцу, с такой силой, что на его руку посыпались искры. Но он, казалось, ничего не почувствовал.
«Черт!» — сказал он. «О, черт, мы попались, Бобби!»
Бобби перегнулся через его колени, чтобы посмотреть в окно, но и пока он смотрел, где-то в глубине сознания он думал о том, что сказал Тед.
Прикасался бы, как делают люди, близкие между собой.
А впереди показался перекресток трех магистралей — Эшер-авеню, Бриджпорт-авеню и Коннектикут-пай. Сходились, образуя площадь Пуритан-сквер. Трамвайные провода поблескивали в предвечернем солнце. Нетерпеливо сигналили фургоны, выжидая своего шанса прорваться сквозь затор. Вспотевший полицейский со свистком во рту регулировал движение руками в белых перчатках. Слева был знаменитый ресторан «Гриль Уильяма Пена», бифштексы которого слыли лучшими в Коннектикуте. Мистер Бидерман пригласил туда всех своих сотрудников, когда агентство продало загородный дом Уэверли, и мама Бобби вернулась домой с десятком спичечных книжек «Гриль Уильяма Пена». Главная его достопримечательность, как-то сказала Бобби его мама, заключалась в том, что бар находится внутри городской границы Харвича, а, собственно, ресторан в Бриджпорте. Перед рестораном у самого угла Пуритан-сквер был припаркован Де-Сота, такого лилового цвета, какого Бобби еще никогда не видел и даже вообразить не мог. Цвет был настолько ярким, что резал глаза, у него даже голова заболела. «Машины у них будут такие же, как их желтые плащи и остроносые туфли, и ароматизированный жир, которым они напомаживают волосы, броскими и вульгарными». Лиловая машина была вся в хромовых полосках и завитушках. Декоративные решетки на бамперах, украшение на капоте было огромным. Голова вождя Де-Сота сверкала в туманном свете, как поддельный бриллиант. Шины были пухлые и очень белые, а колпаки — в ярких кругах, будто волчки. Сзади торчала радиоантенна. С ее кончика свисал полосатый хвост енота. «Низкие люди», —
прошептал Бобби. Тут не было сомнений.
Да, Десота — машина, каких он ни разу в жизни не видел, какая-то внеземная, будто астероид. Когда они приблизились к запруженному машинами перекрестку, Бобби увидел, что обивка внутри зелено-голубая, с металлическим отблеском, будто туловище стрекозы, цвет, который прямо-таки визжал от соседства с лиловостью кузова. Баранка была в белом меховом футляре. «Кошки-мышки, это они!»
«Отвлеки свои мысли», — сказал Тед, ухватил Бобби за плечи,
впереди надрывался стадион, и таксист словно совсем позабыл о пассажирах на заднем сиденье, спасибо и на этом. Сильно его встряхнул и отпустил.
«Отвлеки свои мысли от них, понял?»
«Да, он понял. Джордж Сандерс построил кирпичную стену, чтобы укрывать свои мысли от детей. Один раз прежде Бобби использовал Мори Уиллиа, но он не думал, что бейсбол поможет на этот раз. Но что поможет?» Бобби увидел навес эшеровского ампира, торчащий над тротуаром в 3-4 кварталах за Пуритан-сквер, и внезапно услышал звуки Боло СДЖ. Хлоп, хлоп, хлоп. «Если она мусор», — сказал СДЖ тогда, — «так я бы пошел в мусорщики». И сознание Бобби заполнила афиша, на которую они смотрели в тот день. «Бриджит Бардо, французская секс-киска», — называли ее газеты. Одетая только в полотенце и улыбку. Она была чуть-чуть похожа на женщину, вылезающую из машины на одном из календарей в угловой лузе, ту, у которой почти вся юбка задралась на колени и были видны подвязки. Только Бриджит Бардо была красивее, а кроме того, настоящей. Конечно, слишком старой для Бобби Гарфилда и его ровесников. «Я так молод, а ты так стара», — пел Пуланка в «Тысячах транзисторов». «Твердят мне с вечера и до утра, но все равно очень красивый. А и кошке можно смотреть на королеву. Его мама всегда говорила и это. Кошке можно смотреть на королеву». Бобби видел ее все яснее и яснее, откинувшись на спинку, и в его глазах появился тот смутный далекий взгляд, какой появлялся в глазах Теда во время его провалов. Бобби увидел ее мокрые после душа, но пушистые пепельные волосы, изгиб ее грудей, скрытых полотенцем, длинные ноги, их накрашенные ногти упираются в слова «только для взрослых предъявлять водительские права или метрику». Он ощущал запах ее мыла, воздушный, цветочный. Он ощущал «Nuit de Paris», «Ночь в Париже», название духов. Запах ее духов. И он слышал звук ее радио в соседней комнате. Фредди Кеннон, летний идол Сейвен Рока. Он сознавал, смутно, далеко-далеко, в другом мире, дальше и выше по спиралям вращающегося волчка, что их такси остановилось возле гриля Уильяма Пена почти вплотную к лиловому синяку, к Десото. Бобби словно бы услышал в своей голове, как машина кричит «Пристрели меня! Я слишком лиловая! Пристрели меня! Я слишком лиловая!» А дальше, совсем близко, он ощутил их. Они сидели в ресторане, перекусывали бифштексами. Оба заказали одинаково, с кровью. Перед уходом они могут прикнупить в вестибюле рядом с телефонами объявление о пропавшем четвероногом друге или карточку печатными буквами «Владелец продает машину», конечно, вверх ногами. Они там, низкие люди в желтых плащах и белых башмаках, запивают мартини куски почти сырой говядины. И если они обратят свои сознания в его сторону... Из душа плыли волны пара. ББ встала на кончике пальцев с накрашенными ногтями и распахнула полотенце, на мгновение превратив его в два крыла, прежде чем бросить на пол. И Бобби увидел, что это вовсе не Бриджит Бардо, а Кэрол Гербер. «Надо быть храброй, чтобы позволять людям смотреть на тебя, когда на тебе ничего нет, кроме полотенца», — сказала она. А сейчас он ее видел такой, какой она будет лет через 8-10. Бобби смотрел на нее, не в силах отвести взгляд, не в силах противостоять любви, завороженный запахом ее мыла, ее духов, звуком ее радио. Фредди Кеннон уступил место Плеттерам. Тени ночи спускаются с неба, ее маленьким накрашенным ногтям на ногах. Сердце у него вертелось, как волчок. Полоски на нем поднимались и исчезали в других мирах. Других мирах, кроме этого. Такси поползло вперед. Лиловый ужас с четырьмя дверцами, припаркованные у ресторана, припаркованный в зоне только для грузовых машин, да только плевать они на это хотели, начал отодвигаться назад. Такси дернулось и снова остановилось, и таксист мягко выругался. По Пуритан-сквер прогромыхал трамвай. Низкий Десота остался теперь позади них, но отблески его хрома скользили внутри такси танцующими обрывками света. И внезапно Бобби почувствовал отчаянный зуд с обратной стороны глазных яблок. Потом поле его зрения заслонили извивающиеся черные нити. Ему удалось снова зацепиться за Кэрол, но теперь он, казалось, смотрел на нее сквозь волнистое стекло. «Они нас чувствуют. Или что-то такое. Господи, дай нам уехать отсюда! Пожалуйста, дай!» Таксист увидел просвет между машинами и юркнул туда. Секунду спустя они уже быстро катили дальше по Эшер-авеню. Зуд в глубине глаз Бобби ослабел, черные нити исчезли с его внутреннего поля зрения, и он увидел, что голая девушка вовсе не Кэрол, во всяком случае теперь, и даже не Бриджит Бардо, а всего лишь девушка с календаря в угловой лузе, раздетая до нога воображением Бобби. Музыка ее радио исчезла. Запах мыла и духов исчез. Жизнь в ней угасла. Она была просто... Ну, просто... Она просто картина, нарисованная на стене, сказал Бобби. Он сел прямо.
«Ты чего сказал, малыш?»
спросил таксист и выключил радио. Игра кончилась. Мел Аллен рекламировал сигареты.
«Да ничего», ответил Бобби.
«Задремал вроде, а? Медленная езда, жаркий день, а твой приятель вроде бы в отключке», —